Книга вторая. Мэйлань. Часть четвертая. Человек и его меч. Подобен сверканью моей души блеск моего клинка. Разящий, он в битве незаменим. Он радость для смельчака. Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки, и как талисманов старинных резьба прожилки его тонки. А если захочешь ты распознать его настоящий цвет, волна переливов обманет глаза, как будто смеясь в ответ. Он тонок и длинен, изящен и строг. Он гордость моих очей. Он светится радугой, он блестит, струящийся как ручей. Живой, я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл. И значит, против своей родни каждый из нас восстал. Абуд Таиб Аль-Мутанаби. Глава 10. Солнце неторопливо выползало из рассветной дымки, окрашивая в нежно-розовые тона далекие полоски облаков на востоке. И негромко шелестели узорчатые листья придорожных тутовников, вплетая в свой шум журчание суетливого ручья. Утро, подобно занавесу в балагане площадных лицедеев-мутрибов, распахивалось от знойной харзы до отрогов Сафедкух, и мир готовился родиться заново. Начинался день. Новый день. И уже простучали по бревенчатому мостику с шаткими перилами копыта коня. Нет, двух коней. Двух, потому что мой не в меру верный дворецкий Кос Антанья все же увязался за мной. И я ничего не смог с этим поделать. Сначала я приказал, и Кос впервые ослушался приказа. Тогда я сменил тактику и попытался его уговорить. С тем же успехом я мог бы уговаривать стену комнаты, в которой мы находились. С той лишь разницей, что стена бы молчала, а у упрямого Антаньи на всякий мой довод находился незыблемо логичный ответ. И этот ответ никак меня не устраивал, так что спор быстро зашел в тупик. Тогда я разозлился. Наверное, я был неправ. Наверное, это было глупо. Нет, не наверное, а наверняка. Но это я понимаю уже сейчас. А тогда я просто вышел из себя и заявил Косу, что он уволен окончательно и бесповоротно. На что мой дворецкий улыбнулся с просто возмутительной вежливостью и затребовал письменного подтверждения. Еще было не поздно одуматься, но я настолько разгневался, что тут же взял лист пергамента и костяной калам, пододвинул бронзовую чернильницу и на одном дыхании написал приказ об увольнении. Об увольнении моего дворецкого Коса Антаньи. Я лишь запоздало удивился, подписываясь правой железной рукой. Удивился не столько своему поспешному решению, сколько тому, с какой легкостью сумел удержать в новой руке калам. Причем текст вышел вполне разборчивым, хотя и несколько корявым, а роспись оказалась достаточно похожей на старую. Кос самым внимательным образом прочитал приказ, удовлетворенно кивнул, помахал пергаментом в воздухе, чтобы просохли чернила, и послал гонца к городскому кади, дабы тот заверил подлинность документа. Пока гонец мотался туда-сюда, Кос равнодушно глядел в окно, а я еле сдерживался, чтобы не треснуть отставного дворецкого чернильницей по голове. Наконец посыльный привез пергамент, свернутый в трубочку и запечатанный личной печатью городского кади Кабира. Антанья сунул свиток за отворот халата и повернулся ко мне. «Итак, надо понимать, что я уволен», — зачем-то осведомился мой бывший дворецкий. Впрочем, Кос всегда отличался особой педантичностью. «Да», — раздраженно подтвердил я. «Ты что, читать разучился? Уволен!
и теперь ты можешь идти?»
«Нет уж, дорогой мой, это ты теперь можешь идти!» Внезапно перебил меня Антанья, закладывая большие пальцы рук за пояс, и подробнейшим образом объяснил мне, высшему чену из семьи Анкоров-Вейских, наследному Ваню Мейлане и так далее, куда я теперь могу идти. Ох, и далеко мне пришлось бы идти, послушайся я коса.
А я поеду с тобой, потому что, во-первых, ты без меня пропадешь, не добравшись даже до Хаффы, а не то что до Мейлане, а во-вторых, ты мне больше не указ, куда хочу, туда и еду, а хочу я туда, куда и ты. И, кстати, с тебя еще выходное пособие, — закончил он.
Сперва я остолбенел и решил, что настал конец света, а я этого просто не заметил. Потом я понял, что конец света здесь ни при чем, а просто зря я уволил этого негодяя и безропотно выдал ему выходное пособие, с которым он и отправился на базар закупать провизию в дорогу. А утром следующего дня мы, я и сияющий как новенький дирхем Антанья, выехали из восточных ворот Кабира и свернули на Фарский тракт, раньше именовавшийся дорогой Барра. «Мейлань!» — звенели обулыжник подковы моего коня. «Мейлань! Мейлань!» Мы ехали не слишком торопясь. Путь впереди лежал не близкий и не на один день, но и нигде особенно не задерживаясь. По дороге мы молчали. Мне до сих пор было стыдно за свою вчерашнюю вспышку, а Кос никогда и не отличался особой многословностью. Я понемногу привыкал к тяжести доспеха, поначалу изрядно стеснявшего движения, то и дело возвращаясь мыслями к ночной беседе. Нет, к ночной схватке, в которой погиб Друдл. И не он один. Да, остальных убил я. Я и единорог. Он я или я он. Мы. И сколько ни играй словами, это было страшно. Страшнее, чем отрубленная рука и алая кровь на зеленой траве. Ведь то была моя рука, моя кровь. А это чужая, но пролитая мной. Страшна была даже не сама смерть. Страшна была та легкость, с которой я превратил живое в неживое. Ах, как просто это оказалось! До ужаса просто! И теперь я боялся сам себя, как и единорог. Оказывается, свыкнуться с мыслью о возможности убийства совсем не трудно. Ты просто снимаешь с себя тяжесть постоянного контроля, словно доспех снял. Затем ты всего лишь продолжаешь начатое движение, не останавливаясь, и вот уже клинок с убийственной точностью нащупывает живое сердце, трепещущее сердце, и входит в него. Вот и все. И ты чувствуешь, потому что ты — это меч, а меч — это ты. Потому что таким же надтреснутым стоном отдается где-то глубоко внутри предсмертный звон сломавшегося клинка. Потому что он тоже живой. Теперь-то я знаю это. Но я знаю и другое. Я знаю, что значит слово «враг». Есть в нашем мире такое подлое слово. И пишется оно с большой буквы на всех языках. Ты бы меня понял, смешной и грозный шут Друдл. Да, ты бы меня понял. Враг — это враг. И если ты не убьешь его, он убьет тебя или твоего друга, или чужого друга, или убьет твой меч, или меч убьет его. Но убивая врага, этим самым ты тоже убиваешь чьего-то друга. Я невольно скосил глаза на рукоять Сая Второго, торчавшего из-за моего пояса. Сай молчал. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы он молчал. Потом я положил железную ладонь на рукоять единорога. Он тоже молчал, думая о своем, и я не решился его тревожить. Похоже, единорог, как и я, не вполне пришел в себя после вчерашнего. О, Творец! К
Какие простые истины узнаем мы иногда. И до чего же трудно привыкать к жизни, в которой есть место, вот таким простым истинам. Пополудни мы устроили короткий привал. Кос молча помог мне выбраться из доспеха, и я сумел слегка размяться. С непривычки тело немного ломило, и завтра это наверняка даст о себе знать, но я уже понимал, привыкну. Когда я ребенком впервые взял в руки единорога, он тоже показался мне несуразно длинным и тяжелым. А эта железная одежда не меч, ею не пользоваться надо, а носить. Предки ведь носили и не жаловались. Или, может, жаловались, но все равно носили. Времена такие были, вроде наших времен. Ладно, хватит об этом. Впереди еще столько всего. Чего всего? Кто его знает? Поживем, увидим. Если доживем. Вот с такими веселыми мыслями мы наскоро перекусили холодным мясом с просяными лепешками, запивая еду кислым вином из бурдюка. Потом, спустя полчаса, я снова облачился в доспех Аль-Мутанаби и взобрался на недоуменно косившегося на меня коня. Свистнула плеть, конь оскалил желтые зубы в подозрительной ухмылке, и мы поехали дальше. Мерно покачиваясь в седле, я думал о том, что возьмись я рассказывать кому-нибудь о первом дне нашего пути в Мэйлань, то не смог бы сообщить ничего интересного. Ну, выехали из Кабира, ну, привал, дальше вот едем, все. Как же это, однако, прекрасно, когда с тобой ничего не происходит. Одни богатые событиями и ночи тоже пусть отправляются под хвост к ушастому демону У. К вечеру мы добрались до караван-сарая, одного из многих, которыми изобиловал Фарский тракт. Это дня через четыре, когда мы свернем северо-восточнее Хаффы, с ночлегом, говорят, будет сложнее, и то не намного. Я вознес мысленную хвалу благоустроенности Эмирата, и мы с Косом по молчаливому согласию решили здесь заночевать, что было вполне разумно. Наутро я проснулся раньше Коса, чего никогда не случалось, пока он был моим дворецким. Теперь же Антания справедливо решил, что как вольный человек он может отсыпаться столько, сколько захочет, и при этом храпеть на всю выделенную нам келью. Имелся определенный соблазн потихоньку улизнуть от него, пока он спит, но я сильно сомневался в успехе подобного предприятия. Все равно ведь догонит, рано или поздно. Уж я-то знал своего бывшего дворецкого. Честно говоря, я и сам малость поостыл и не очень-то стремился отделаться от Антании. Да и доспех с его помощью снимать надевать гораздо легче. Тем не менее, на этот раз я решил обойтись без доспеха и оделся быстро и бесшумно. Правая рука действовала вполне нормально, и я уже начинал воспринимать ее как обычную часть своего тела, что даже немного пугало. После прицепил к поясу ножны с единорогом, сунул рядом дзюте обломка и отправился в харчевню на первом этаже караван-сарая, намереваясь потребовать завтрак. Сая второго я вонзил в деревянную панель стены, где я оставил. В харчевне за длинными крепко сбитыми столами уже сидело несколько постояльцев. Похоже, все они с утра пораньше успели не только позавтракать, но и изрядно приложиться к напитку гораздо более крепкому, чем ключевая вода. Посему разговаривали они весьма громко, перебивая друг друга, и каждый слушал в основном себя. Вообще-то я небольшой любитель подслушивать чужие разговоры, но на этот раз я остановился на верхней ступеньке лестницы, невидимой снизу, и прислушался, заинтересовавшись предметом беседы. Предметом беседы был я.
«Да врешь ты все!» — рокотал внизу чей-то бас, слегка надтреснутый, как порченный кувшин.
«А вот и не вру!» — возмущался его собеседник, чуть ли не переходя на визг. «То, что Чен Анкору на турнире руку отрубили, все знают. Отрубили или не отрубили?»
«Ну, отрубили!» — подтвердили сразу два или три голоса. «По локоть, или по плечо, или еще дальше».
Я криво ухмыльнулся и положил руку Аль-Муттанаби на рукоять единорога, чтобы он тоже послушал. И вздрогнул. Сверху мне не был виден оружейный угол, где стояло оружие болтунов. Но зато теперь я сам услышал еще один разговор. Блистающие в углу говорили о том же. Я снова ухмыльнулся, настроился на голоса людей, но руки с меча не снял. На всякий случай.
«А то, что у высшего чена теперь опять две руки, это знаете?» — продолжил визгливый.
«Ну, говорили люди», —
неуверенно ответствовал Бас, явно смущенный напором.
«Мало ли что говорят в Кабире. Вот еще говорили, что по ночам по площади опавших цветов ракшас-людоед ходит и никого не жрет, только вздыхает».